В рамках того ограниченного мира, в котором возник и сформировался наш мозг, движение небольших объектов более вероятно, чем движение крупных, которые часто являются фоном для движущихся небольших. При вращении Земли объекты, кажущиеся нам в силу их приближенности более крупными – горы, деревья, здания, сама Земля – движутся синхронно друг с другом и с наблюдателем относительно небесных тел, таких как Солнце и звезды. Поэтому наш, сформировавшийся в процессе эволюции мозг, приписывает движение именно звездам и Солнцу, а не громоздящимся поблизости горам и деревьям. Хочу теперь немного развить упомянутую выше мысль. Причина того, что мы видим мир так, а не иначе, а также того, что одни вещи нам понять гораздо труднее, чем другие, заключается в том, что наш мозг сам является продуктом эволюции, бортовым компьютером, возникшим и развившимся, чтобы помочь нам выжить в окружающем мире. Назову его средним миром, где объекты, от которых зависит выживание, не слишком велики и не слишком малы. В мире, где вещи либо стоят на месте, либо движутся медленно по сравнению со скоростью света, и где очень маловероятные события смело можно считать невозможными. Окошко паранжи нашего сознания такое узкое, потому что для выживания наших предков этого было вполне достаточно. Наука, вопреки всякой интуиции, учит нас, что твердые и массивные предметы, такие как кристаллы и камни, на самом деле почти целиком состоят из пустоты. Если представить себе ядро атома как муху, сидящую в центре стадиона, то другое близлежащее ядро окажется за пределами стадиона. Получается, что даже самые плотные горные породы на самом деле почти целиком пустота, содержащая лишь крошечные частицы, расположенные друг от друга на таких расстояниях, что по сравнению с ними размеры самих частиц кажутся пренебрежимо малыми. Но почему же тогда камни выглядят и воспринимаются как твердые, сплошные и непроницаемые? Не буду пытаться угадать, как ответил бы на это Витгенштейн. Я, как эволюционный биолог, сказал бы следующее. Эволюция нашего мозга происходила таким образом, чтобы помочь телу оптимально ориентироваться в мире в том масштабе, в каком наши тела обычно функционируют. Возможность нашего путешествия в мир атомов эволюции не предусматривалась. Если бы это было не так, то, возможно, наш мозг был бы в состоянии воспринимать пустоты в горных породах. Мы воспринимаем камни на ощупь, твердыми и непроницаемыми, потому что наши руки не в состоянии сквозь них проникнуть. Проникнуть сквозь них они не могут не из-за размеров зазоров между составляющими материю частицами, а по причине существования между этими разбросанными в твердой материи частицами силовых полей. Для нашего мозга оказалось полезным создать представление о твердости и непроницаемости, потому что, используя эти представления, телу легче двигаться в мире, в котором так называемые твердые объекты не могут одновременно занимать одно и то же пространство. Хочу привести по этому поводу небольшое юмористическое отступление из книги Джона Ронсона «Человек, который смотрел на коз». Вот вам правдивая история, случившаяся летом 1983 года в городе Арлингтоне, штат Вирджиния. Генерал-майор Альберт Стаблбайн III сидел за столом, уставившись на увешанную огромным количеством медалей стену. Медали эти свидетельствовали о многолетней блестящей карьере генерала, главного начальника американской разведки, в подчинении которого находилось 16 тысяч солдат. Минуя награды, взгляд генерала уперся в стену. Он чувствовал, что что-то нужно сделать, несмотря на то, что даже подумать об этом страшно. Мысль сосредоточилась на надвигавшемся выборе. Можно остаться в этом офисе или проследовать в соседний. В этом и заключается выбор. И он его сделал. Он идет в соседний офис. Встав из-за стола и обогнув его, генерал пошел. «Если хорошенько подумать, – рассуждал он, – из чего в основном состоят атомы? Из пустоты». Он ускорил шаг. «А из чего в основном состою я?» – думал он. «Из атомов». Он почти перешел на бег. «А из чего в основном состоит стена?» – думал он дальше. «Из атомов. Просто нужно сделать так, чтобы пустые места правильно совпали». И тут генерал Стаблбайн больно стукнулся носом о стену офиса. «Черт побери», – грустно подумал он, – «никак не удается генералу Стаблбайну пройти сквозь стену». «В чем же дело? Может быть, он просто не может достичь необходимого уровня сосредоточения? Генерал не сомневается, что способность проходить сквозь твердые предметы когда-нибудь станет обычным навыком в арсенале психологических технологий. А когда это произойдет, разве слишком наивно было бы предположить, что с этого момента настанет конец войнам? Кому захочется иметь дело с армией, способной на такие штуки? На веб-сайте организации, которой генерал Стаблбайн нынче, выйдя на пенсию, руководит вместе с женой, его очень удачно описали как мыслителя, выходящего за обычные рамки. Организация называется «Свобода здоровья США» и занимается пищевыми добавками, витаминами, минералами, аминокислотами и тому подобным, травами, гомеопатическими лекарствами, медициной питания и чистыми пищевыми продуктами, неотравленными пестицидами, гербицидами, антибиотиками, поставляемыми без вмешательства корпораций, диктующих вам, какие лекарства и в каких дозах разрешается применять, ограничивающих таким образом с помощью государства вашу свободу. Упоминание о драгоценных жизненных флюидах, к счастью, отсутствует. Смотри цитату бригадного генерала Джека Ди Риппера из фильма «Доктор Стрэндж Лав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Поскольку наша эволюция протекала в среднем мире, нам не составляет труда понять идею такого типа. Если генерал-майор движется со скоростью, характерной для движения большинства генерал-майоров и других объектов среднего мира, то при ударе его о другой объект среднего мира, вроде стены, его движение будет немедленно остановлено довольно болезненным образом. Наш мозг не в состоянии представить, что бы мы чувствовали при переходе на манер нейтрино сквозь стену через те пустоты, из которых на самом деле состоит стена. Точно так же наше сознание не в состоянии справиться с явлениями, происходящими при движении со скоростями, близкими к скорости света. Появившейся и возвращенной в среднем мире интуиции нелегко без специальной тренировки поверить даже заявлению Галилея о том, что если исключить сопротивление воздуха, брошенные с башни пушечное ядро и перышко упадут на землю одновременно. Причина заключается в том, что в среднем мире воздушное сопротивление присутствует повсеместно. Если бы мы эволюционировали в вакууме, мы бы не сомневались, что перышко и ядро упадут в одно и то же время. Мы – порождение среднего мира и его обитатели. И это налагает ограничения на возможности нашего воображения. Если у нас нет особо выдающихся способностей или исключительно разностороннего образования, то средний мир – это все, что доступно нашему взгляду из узкого окошка паранджи. В определенном смысле нам, животным, приходится выживать не только в среднем мире, но и в микроскопическом мире атомов и электронов. Сама природа нервных импульсов, посредством которых на физическом уровне осуществляется мышление и воображение, неразрывно связана с микромиром. Но понимание законов микромира не помогло бы нашим диким предкам ни в одном из их занятий, ни в одном из принимаемых ими решений. Будь мы бактериями, постоянно сражающимися с тепловым движением молекул, все обстояло бы по-другому. Но мы, жители среднего мира, слишком неповоротливы и массивны, чтобы реагировать на бруновское движение. Вот еще пример. На наше существование сильно влияет сила тяжести, а о поверхностном натяжении мы почти не задумываемся. Но для крошечного насекомого приоритеты меняются местами. Поверхностное натяжение для него вовсе не является слабенькой и второстепенной силой. В книге «Творение или жизнь и как ее сделать» Стив Грант довольно едко описывает нашу одержимость материей как таковой. «Мы склонны полагать, что только твердые материальные предметы существуют по-настоящему. Электромагнитные волны в вакууме кажутся нам какими-то нереальными». В викторианскую эпоху считали, что волны могут существовать только в материальной среде. А поскольку такой среды не знали, то ее изобрели и назвали эфиром. Но всамделишнюю материю нам понимать проще, только потому, что для наших предков, эволюционировавших в среднем мире, представление о плотной материи было полезной для выживания моделью. С другой стороны, даже для жителей среднего мира очевидно, что водоворот или смерч – вещь не менее реальная, чем кусок камня, хотя материя, из которой состоит водоворот, постоянно меняется. Среди пустынных равнин Танзании, в тени Олдоньо-Ленгай, священного вулкана Масаев, есть большая дюна из выпавшего во время извержения 1969 года пепла. Ее форма определяется ветром, и что замечательно, она движется. Такие дюны называют барханами. Вся дюна целиком ползет по пустыне в западном направлении со скоростью около 17 метров в год. Сохраняя форму полумесяца, она скользит туда, куда нацелены ее рога. Ветер задувает песчинки вверх по пологому склону, а затем они сваливаются с гребня внутрь полумесяца. Но даже бархан больше похож на вещь, чем волна. Нам только кажется, что волна движется по морю горизонтально. На самом же деле молекулы воды перемещаются в вертикальном направлении. Аналогично этому, несмотря на то, что звуковые волны движутся от одного собеседника к другому, молекулы воздуха этого не делают, иначе это был бы уже не звук, а ветер.